Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Мы продолжаем чтение курса «Литургика» на Екатеринбургском православном радиоканале. И мы с вами продолжаем большую тему богослужения таинств в православной церкви. И сегодня будем говорить о богослужении таинства елеосвящения. Елеосвящением или в просторечии соборованием называют таинство, в котором при помазании тела освященным елеем на больного человека нисходит благодать Божия, врачующая его телесные и духовные немощи. Таинство елеосвящения предлагается членам Христовой Церкви не как последнее напутствие умирающим, а как таинство исцеления, как возможность приостановить процесс духовного и физического умирания и ввести человека в благодатную атмосферу жизни Царства Божия. Причиной отдаления людей от Царства Божия являются их грехи, особенно неосознанно совершенные. Они же являются и виновниками физического нездоровья человека. Если церковь – это тело Христово, а каждый христианин – его живая клетка, включенная в единую благодатную жизнь, то грехи – это преграды на пути тока благодати Божией из церковного организма в душу и жизнь человека. Священники получили от Господа власть обновлять приток целительных сил евангельской благодатной жизни в человеческие души для воздействия соборной молитвой на греховные преграды, недоступные личному покаянию христиан. Священники молятся над болящим по его просьбе, и завершением этой молитвы является помазание больного человека елеем во имя Господне, по слову апостола Иакова. Болеющий человек нуждается в помощи, и священник просит Небесного Отца во время помазания, цитата, «Исцели и раба твоего от обдержащие его телесные и душевные немощи и оживотвори его благодатью Христа твоего». Это молитва при помазании елеем. Свою молитву священники укрепляют надеждой на молитвы Богоматери и святых. Молитвы Церкви земной и небесной преклоняют милость Божию к болеющему члену Церкви, и Бог дарует ему победу над болезнью. Подлинное исцеление человека – по взгляду церкви, состоит не только в восстановлении его физического здоровья, но и в изменении его восприятия болезни, в изменении восприятия человеком страданий, их смысла и самой смерти. Цель и содержание таинства елеосвящения – это не только здоровье, но и вхождение человека в Царство Божие, приобщение его праведности и миру и радости во Святом Духе, как говорит апостол Павел. Участник таинства получает от Бога помощь для изменения понимания и принятия страданий и болезней. В таинстве елеосвящения церковь указывает человеку путь к обращению, к претворению его болезни и страдания в условия для встречи со Христом и для участия в победе Христа над грехом и страданием. Отсюда понятно, что такая победа нужна не только умирающему человеку, но и живущему в этом мире и соприкасающемуся с телесными и душевными страданиями. Таким образом, символика таинства елеосвящения препровождает болящего к благодатному преобразованию души, укрепляет его к усвоению жертвы Христовой, чтобы человек среди скорбей и одиночества стал свидетелем о Христе, испытал и ощутил в себе прорастание семян иного бытия. Человек, испытавший целительную силу таинства елеосвящения, утверждает себя в любви и доверии ко Господу. ему открывается истинный смысл апостольского учения. Вот что говорит апостол Павел. «Никто из нас не живет для себя, и никто не умирает для себя. А живем ли для Господа живем, умираем ли для Господа умираем. И потому живем ли или умираем, всегда Господни». Послание к римлянам, 14 глава, 7-8 стихи. Наконец, таинство или освящение выявляет волю Божию о болящем. В таинстве совершается благословение всего подвига, совершаемого человеком на земле, и пути, пройденного им в вере и смирении. Человек очищается от грехов, ему приоткрывается смысл смерти и замысел Божий о его тленном теле. В результате человек либо исцеляется и возвращается к участию в жизни церкви, либо смиряется с дозволением смерти разрушить тленное тело, уже ненужное для земной церкви, и сокровенных путей Божиих. Теперь несколько слов об истории формирования чина елеосвящения. По свидетельству Священного Писания, таинство елеосвящения имеет богоучрежденный характер. Евангелист Марк повествует, что апостолы, посланные Спасителем мира, проповедовали покаяние, изгоняли многих бесов и многих больных мазали маслом и исцеляли. Евангелие от Марка, 6 глава, 12-13 стихи. В послании апостола Якова указывается порядок совершения этого таинства и условия участия в нем. Цитата. «Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитера в церкви, и молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь, и если он соделал грехи, простятся ему». Послание апостола Якова, 5 глава, 14-15 стихи. Апостол говорит здесь о принятом церковью и хорошо известном христианам священнодействии. «Ибо еще Христом была дана им заповедь: больных исцеляйте, прокаженных очищайте». Евангелие от Матфея, 10 глава, 8 стих. По этой заповеди действием Духа Святого апостолы совершали таинство святого елея. Молитва веры и помазание елеем во имя Господне составили основу чинопоследования елеосвящения. Благодатными свойствами его были прощение грехов, физическое выздоровление и укрепление духа болящего человека. В первые века христианства чинопоследование таинства было несложным и включало в себя несколько псалмов и молитв при освящении елея и при помазании им болящего человека. В первоначальный период истории чина елеосвящения право призывать пресвитеров для совершения таинства предоставлялось болящему. Он призывал их к себе в дом. Обычай сакраментального врачевания больных в частных домах, возникший в апостольский век, удержался в следующие века существования церкви. Так было до VI века. Клирикам вменялось в обязанность, цитата, «посещать всех нуждающихся в посещении», а диаконам сообщать своему епископу о всех находящихся в болезненном угнетении духа. Узнав о диакона о таких людях, епископ или пресвитер шел к больному, молился о нем Богу и помазывал его освященным в таинстве елеем. Начиная с VI века, предпочтение для совершения таинства елеосвящения стали отдавать храмам. Причиной, повлиявшей на перемену места совершения таинства, стала его тесная связь с литургией, которая всегда совершалась в храме. Строительство больниц при храмах тоже оказало свое влияние на внедрение практики совершения таинства святого Елея при храмах, ибо в больницах оно и совершалось над больными. С XIII века обычай строить церковные больницы при храмах исчезает. Вследствие этого практика совершения таинства елеосвящения тоже меняется. Сам чин елеосвящения освобождается от соединявшихся с ним служб суточного круга – вечерний, утренний и от литургии. И, например, в рукописи XIII века лавры святого Афанасия на Афоне говорится: «В тот же день, когда полагается елеосвящение, собираются 7 пресвитеров и совершают вечерню с панихидой и поют канон. По окончании утренней 7 пресвитеров литургисают в различных церквах, а затем собираются в одну и здесь совершают последование святого елея». Конец цитаты. На приходах в это время таинство елеосвящения совершалось только в храмах. В новой скрижали говорится об этом так, цитата: «Больные, которые могли подниматься и ходить, с помощью других были приводимы в храмы, а кто не мог этого, тех привозили, чтобы в священном месте приобрести отраду для страждущей души и возвратить здравие телу посредством действия, сообщаемого этим таинством. Иногда они пребывали там дни и ночи, ожидая благодатной помощи от помазания освященным елеем. Бывали и примеры, когда и здоровые для получения духовного благословения или для утоления некоторого недуга приступали к этому духовному врачеству, и священники, снисходя к их просьбам, помазывали их священным елеем, читая над ними ту же молитву, как и над больными». Конец цитаты. В чине таинства елеосвящения отображена практика Восточной Церкви, которая стремилась помочь больному в излечении от болезней телесных и душевных и способствовала воссоединению чад своих с благодатной жизнью Царства Божия. Для этого и призывались по апостолу пресвитеры Церкви. Итак, совершителями таинства святого Елея или таинства елеосвящения являются священники. Апостол Иаков, заповедуя болящему призывать пресвитеров для совершения таинства, не указывает их числа. Участие многих пресвитеров в совершении таинства древняя церковь считала наиболее соответствующим завету апостола Иакова. Но когда этого требовали обстоятельства, то таинство совершал и один пресвитер. Особенно эти обстоятельства заявляли о себе во времена гонений и стеснений по вере. Пресвитер Руфин свидетельствует о преподобном Макарии Египетском, который жил в IV веке, что он единолично благословлял елей и помазывал им больных. О преподобном Ипатии повествуется, что он ходил за больными и, цитата, «в случае нужды просил пресвитера, чтобы тот помазал больного благословенным елеем, и часто случалось, что елеопомазанный через несколько дней выздоравливал при помощи Божией». Конец цитаты. О пресвитере Марии, жившем в конце V века, повествуется, что он единолично врачевал больную женщину молитвой и помазанием благословенным елеем. Из этих примеров можно видеть, что в IV-VI веках при изменившихся условиях существования христианской церкви таинство святого Елея совершал один пресвитер. Но, допуская такую практику, церковь знала и другую. Для совершения таинства часто приглашались 3 пресвитера. Такая практика имела для себя аналогию в троичности и представляла практически удобство, будучи доступной для широкого применения. В VII-VIII веках входит в обычай совершать таинство святого Елея 7 пресвитерам. Святой Симеон, епископ Фессалоникский, так рассуждает по поводу 7 пресвитеров, совершителей таинства святого Елея. Цитата. «Думаю, что это сделано в соответствии с седмеричному числу даров Духа, исчисляемых у пророка Исаии, и в соответствии тем 7 священникам Ветхого Завета, которые по повелению Божию 7 раз обходились трубами Иерихон и разрушили стены его так, будто они хотят низложить град лукавый и твердые стены высот греховных». Конец цитаты. После 7-8 веков устанавливается следующее правило. Общепринятым числом совершителей таинства с указанного времени было 7 пресвитеров. При этом допускалось и увеличение, и уменьшение этого числа. Первое – во свидетельство большей веры и усердия. Второе – по нужде. Во втором случае желательной заменой седмеричного числа было троичное число священников. Наряду с пресвитерами с древнейших времен существования церкви совершителями этого таинства были и епископы. В апостольских постановлениях право освящения елея предоставляется епископу и пресвитеру. И когда в VII-VIII веках вошло в силу и получило всеобщее признание седмеичное число совершителей таинства, то оно было применено и к епископам. Константинопольский патриарх Никифор II говорит, что его предшественник патриарх Арсений постановил, чтобы последование это совершали 7 священнослужителей, епископы ли это или митрополиты. И русская церковь относительно епископов, совершителей таинства святого Елея, осталась верной обычаям греческой церкви, предоставляя им совместно с пресвитерами совершать данное таинство. Что касается лиц, которые могут воспринимать силу таинства святого Елея, прежде всего, это, конечно, болящие. Согласно завету апостола Якова, таинство святого Елея предназначено для больных ради врачевания их болезней и отпущения их грехов. Прежде всего, сами молитвы для этого таинства из наиболее ранних литургических памятников указывают на цель святого Елея, то есть на врачевание больных. Святой Кирилл Александрийский в V веке в послании к Палладию советует верующим христианам вместо волхований молиться за себя Богу и помнить, что от болезней в церкви есть таинство святого Елея. Виктор, пресвитер Антиохийский, говорит, цитата, «Елей при помазании означает милость Божию и исцеление болезни и просвещение сердца, и все это творит молитва, елей же символ сего». Конец цитаты. Примеры уврачевания болезни святым елеем мы имеем из жизни преподобного Макария Египетского, патриарха Константинопольского Евтихия и других. Вторая категория лиц, которые могут воспринимать силу таинства святого Елея, это кающиеся грешники. Наряду с совершением таинства святого Елея над больными для уврачевания их болезней, в древней церкви особым явлением было применение святого Елея над кающимися. Основанием для совершения таинства над кающимися служило указание апостола Якова на отпущение грехов в этом таинстве. Первое по времени указание на применение его над кающимися принадлежит Оригену. Он связывает исповедь перед священником с отпущением грехов в таинстве елеосвящения. Первоначально святой Елей преподавался кающимся в виде опасности смерти, чтобы очищением от грехов дать им возможность достойно причаститься святых тайн. А затем он мог применяться и вообще к кающимся для примирения их с церковью или даже просто для отпущения грехов. Эту древнехристианскую практику подтверждают и слова святителя Симеона, епископа Фессалоникского. Цитата. «Через освященный обряд и помазание святым елеем оставляются грехи, как пишет брат Господень. Этому содействуют и молитвы иереев. Когда же и молитва исполнится, и елей освящается, помазанные елеем получают отпущение грехов». Конец цитаты. Слова святого Симеона о совершении таинства святого Елея над кающимися, уже прошедшими правила покаяния и готовящимися к приобщению святых тайн, служат отголоском практики древнехристианской церкви. И, наконец, третья категория лиц, которые могут приступать к этому таинству, это здоровые люди. Совершение таинства святого Елея над здоровыми было, в сущности, дальнейшим развитием литургической практики совершения его над кающимися, и, так же как последним, оно служило к уврачеванию духовных недугов, то есть грехов. Святой Иоанн Дамаскин в своем слове о почивших в вере советует совершителю таинства прежде всего помазать себя самого. Начиная с X века, обычай помазания елеем присутствующих при совершении таинства весьма твердо засвидетельствован литургическими памятниками, которые говорят, что наряду с хозяином дома помазывались и все присные его. Переходя через ряд греческих литургических памятников, указание на помазание елеем священнослужителей и вообще присутствующих при совершении таинства сохранилось в них до XVII века. Славянские рукописи имеют указание священникам помазывать всех требующих благословения сего, кого надлежало помазывать елеем при совершении таинства. В этом свидетельстве помазывать всех присутствующих в доме при совершении таинства согласны все рукописные чины от XI до XVII веков. Вместе с присутствующими помазывались елеем и сами священники. С появлением в XVII веке печатных требников это указание на помазание священнослужителей и присутствующих места себе уже не находит, и обычай, который долго существовал, прекращается. Но вот помимо этого попутного, так сказать, помазания елеем здоровых, последнее совершалось в греческой церкви и нарочито, то есть специально над здоровыми людьми. Иерусалимский устав, например, предназначал чин елеосвящения в одинаковой мере здоровому и болящему. Елеосвящение, читаем мы у одного греческого писателя XX века, представляется и для всякого верного, чувствующего, что он имеет нужду в благословении и укреплении Божьем через это таинство, чтобы неосужденно причаститься Божественной Евхаристии. Поэтому оно и повторяется в нашей церкви столь часто, сколь верующий имеет в нем нужду. Конец цитаты. Помимо совершения елеосвящения над отдельными лицами, в здоровом состоянии существовал и существует в греческой церкви обычай общего маслосвящения в известные дни года. Этот обычай существует и в русской церкви. Он совершался в Московском Успенском соборе, в Троице-Сергиевой лавре и в других монастырях и городах. Первые сведения о существовании в русской церкви такого обычая принадлежат к XVI веку. В требнике этого времени говорится, цитата: «Аще будет освящение маслу в Великий Четверток или Великую Субботу, то последи молитвы Владыка Многомилостиве, целует Святое Евангелие и по целовании помазует святитель или игумен святым маслом братью, и, прощение сотворив, благодаря Бога, входим в домы своя. И всем помазавшимся изыдут попове все вземши поличище своя и же есть спички, и обыдут вся келья, и помазуют вне уду над дверьмы, и внутрь уду на всех стенах, написующий крест глаголе сия. Благословение Господа, Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, на дому всем, всегда ныне и присно, и во веки веков. Аминь». Конец цитаты. Обычай общего маслособорования получил свое начало у нас именно от греческой церкви. Для Восточной Церкви днем воссоединения кающихся и крещения оглашенных была Пасха или канун ее, Великая Суббота. Вот в эту субботу совершалось и воссоединение кающихся. Есть и другое объяснение происхождения общего маслосвящения. В греческой церкви в некоторых случаях для отпущения грехов кающихся и примирения их с церковью совершалось таинство святого елея. После упразднения особых разрядов кающихся в церкви остались одни члены церкви, нуждающиеся в очищении от грехов и достойном причащении. Вот отсюда применение одновременно ко всем верующим того, что раньше совершалось над каждым в отдельности, должно было казаться естественным и целесообразным. Как связанное с очищением от грехов и достойным причащением, общее маслособорование совершалось в те дни, которые христианами избирались преимущественно для исповеди и приобщения святых христовых тайн. Такими днями были для христиан дни Великого Поста. В дни Святой Четыредесятницы и было всего уместнее совершать вот это так называемое общее маслосвящение над верующими для восполнения покаяния и этим самым более подготовленно принятие святых тайн. В таком виде общее маслосвящение совершалось над всеми, желавшими принять его. Отсюда, собственно, и идет обычай соборования здоровых людей. На этом, дорогие братья и сестры, мы заканчиваем сегодняшнюю передачу. До свидания, храни вас Бог!